До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И ведем ее мы, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Мы, наконец-то, с Дмитрием сошлись в прямом эфире. А то мы как-то все по отдельности, по отдельности. А свела нас, вот я бы сказал, и книга, которая называется «Великая тайна Великой Отечественной. Новая гипотеза начала войны». И вот сама эта гипотеза, автор которой, историк Александр, и автор этой книги Александр Осокин, который у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Я напомню нашим уважаемым слушателям номер СМС, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания, плюс 7-985-970-45-45. Уже много достаточно вопросов пришло накануне эфира. Это те вопросы, которые были заданы через интернет. И, ну что ж, будем тогда вот эту новую гипотезу начала войны обсуждать с Александром. Может, вы ее вкратце
изложите? Да, в чем
изложите?
Ее новизна? Да.
В чем ее новизна и вкратце ее изложите? Я читал там несколько статей, откровенно говоря, книгу не читал, да, но я ее... Но она мне интересна.
Я в отличие. Понимаю. Да?
Статьи о вашей гипотезе, их достаточно много, и фильм, по-моему, снят, да?
Да.
Я это все, так сказать, фильм не видел, опять же, но все статьи прочитал. Мне кажется, что есть что обсудить.
Ну, я мог бы сказать так, что, в общем, все знают, что перед началом войны была ситуация, когда менялись части приграничья, обновлялась техника, шла бурная деятельность. Что происходило? До сего дня так до конца это и непонятно. Ясно одно, что если шла подготовка к удару, о чем говорит, скажем, гипотеза
Суворова
и, так сказать, тех, кто его поддерживает, их достаточно много, то готовились к удару. Так вот сегодня уже понятно, что расположение частей и так, как они были расположены, говорит о том, что к удару не готовились. Потому что когда готовятся к удару, ну, я первый скажу, ближе должны были находиться части, а у нас находились они на расстоянии там 30-50 километров. А немцы, которые ударили,
от
были...
границы.
От границы. На расстоянии 3-2. Они выходили сразу на исходный рубеж, значит, не готовились к удару.
Но к чему-то готовились.
Да, то, что готовились, это ясно. Перебрасывались армии, колоссальные шли изменения. Все обновлялись, новые начальники, менялась техника и так далее. Готовиться, если бы готовились к обороне. Нет, к обороне не готовились, это показали результат. Да? Но, кроме всего прочего, были же там...
Катастрофические.
Потому что к обороне не были готовы. Значит, и к обороне не готовились. Могли готовиться, допустим, как это было в 1812 году, отступлением, которое было организовано сначала Барклай-де-Толли, а потом Кутузов. Нет. Организованное отступление не было, и, как показали потом документы, больше всего немцы боялись вот этого организованного отступления. Тогда встает вопрос, к чему же готовились, если такая шла бурная подготовка? Вот в этом и есть суть этой гипотезы. Здесь в этой книге высказано предположение, что готовились, как это ни странно, к погрузке и переброске, для переброски. А вот куда и что, это второй вопрос.
Ну, собственно, второй вопрос.
Это самый главный.
И самый главный.
Самый главный. Да? Но я просто первый, что... Потому что иначе непонятно к чему. Да, и вот когда принимается гипотеза, что готовились к переброске, все начинает объясняться. Главное, у передовых частей не было снарядов, не было патронов, не было горючего. Как это могло быть? Очень просто. Если готовились к погрузке, то по договоренности провозить должны были... Части наши должны были перевезти к Северному морю, а части немецкие должны были быть перевезены к, в сторону Ближнего Востока. То есть появилась такая вероятность. Навела на нее больше всего ситуация в Дюнкерке. Когда они, вышли немцы, значит, и дошли буквально до моря, они могли танками давить. И вдруг стоп-приказ знаменитый. Останавливаются дивизии там, Гудериана, корпуса. И даются возможность всему английскому корпусу спокойно переправиться в Англию. 340 тысяч человек. Это была уникальная спасательная операция. Все 340 тысяч человек. Каждый. Поразительно. Но почему Гитлер отпустил? Готовя морской лев. Самое поразительное оказалось в том, что в Англии в это время вот, войск таких настоящих, не, именно сухопутных, да, было всего 100 тысяч. 11 дивизий, Черчилль признал потом, что в Англии было всего 11 дивизий. И это примерно 100 тысяч. Отпустить 340 тысяч, увеличить численность обороняющихся сил 4,5 раза, а все знают, что при наступлении на каждого обороняющегося нужно 3 наступающих, у Гитлера и так не хватало транспортных средств для переброски, и вдруг такое увеличение. Вот это был толчок, который заставил думать, простите, а почему он отпустил? Что он выступил против Германии? И тут появилась мысль, а что если он имел в виду, что высаживаться будет кто-то другой? Знаете этот вариант? Пусть они побольше поубивают друг друга. Вот тогда это все сходится. Он отпускает англичан для того, чтобы кто-то некий высадился там, и они побольше поубивали друг друга. Тогда стал вопрос, а с кем он мог договориться? Вся Европа уже была разгромлена. Оставалось, он, я поднял, так сказать, все его поездки дипломатические. Он поехал в Испанию, Франко отказался участвовать в борьбе и выступлении против Англии. Итальянцы отказались высадки. Он имел встречу с Петеном, с правительством Франции, вот, который, так сказать, коллаборационист. Да, да, вишистский. Нет. И вот после этого пишется письмо в Москву и приглашается. В конце октября написано письмо 18 числа, и приглашается делегация во главе с Молотовым. Так вот, стало...
Это 40-й год.
40-й год. То вот стало ясно, что и о чем они говорили. В этой книге вот в конце приведены все переговоры, какие были там. Переговоры, которые вел Молотов и с Гитлером, и с Герингом, оказалось, они были. И с Гессом, правда, нет его отчета, но тем не менее были тоже переговоры. Так вот, все эти переговоры крутились только в одного. Первое, чем
встретили... А Гесс позднее улетел в Англию?
Он улетел 10 мая 1941 года. Угу. 10 мая. Ну, это еще отдельная тема. Улетел ли он? Тут тоже есть на этот счет вопрос. Так вот, и, значит, после того, вот как вот это произведено было, приезжает, и первое, с чем встречают Молотова, и говорят, Англия разгромлена, давайте делить ее наследство. Вот все четко, тут написано, все это известно. Тогда все это совпадает. Отпущенная армия, вот этот корпус английский, приглашение. То, вот отсюда родилась эта идея. Слушайте, а что если вдруг они разыграли недоговоренность? Потому что если Сталин был на всех встречах, когда был в Москве Риббентроп, до утра не отходил вообще, все было... При нем он зашел в кабинеты, а Гитлер не явился ни на один банкет, который давали значит, немцы в честь нас.
В честь Молотова.
И ни на второй банкет.
Что нет, ну, вообще, по официальной версии, так сказать, ну, даже не только по официальной версии, по всем версиям, официальным и неофициальным, как раз визит Молотова в Берлин в 1940 году закончился неудачей, провалом.
Это, еще раз говорю, есть замечательный такой
понятие. Ни о чем не договорились.
Так это же дали, это дали такую информацию. А на самом деле, кстати говоря, есть данные Риббентроп, который дал по своим по линии Министерства иностранных дел, что прекрасно пошли переговоры, никаких расхождений нет, понятно? По своим каналам, не для публикации в прессе. Прекрасно прошло все. И то, что могли прикрыть и сделать другим совершенно... Понимаете, в чем дело? Очень сильную, так сказать, большую роль играло вот международное в те годы коммунистическое движение. Если бы внятно... Кстати, Сталин всегда эту линию вел. Он никогда не общался, не под... Договор 1939 года, он его подал как договор о мире. Что бы там ни говорили. Назревала война, а он подписал договор о мире, а не о войне. Он очень следил за тем, чтобы соблюсти вот это реноме, понимаете? И поэтому вполне возможно появилась такая... Так вот, самое интересное оказалось...
То есть, короче говоря, да? Германия и Советский Союз договорились о совместном выступлении против Англии.
Еще раз повторяю, это договорились об этом, договорились о другом. Что они перебрасывают наши войска к берегу Северного моря, а мы перебрасываем их войска, пропускаем через наших железнодорожными составами.
А можно понять,
зачем?
А можно понять смысл?
Да? А вы можете понять?
Вот этого перекрестного.
Да. А можно я задам
почему вопрос? Им тогда не идти туда, а нам туда?
Это много разных вопросов. Тут существует много разных объяснений. Во-первых, в Германии было четкое понимание того, что англосаксы – это родные братья. И, может быть, им было легче, чтобы славяне воевали с англосаксами, чем они сами. Так же, как нам было бы, зная...
Ну, до этого они неплохо воевали с англосаксами во Франции и скинули их в море в конечном итоге. И еще одна вещь мне вспоминается в этом контексте. Это переписка Муссолини и Гитлера в апреле-мае 1940 года. Да. Когда Муссолини всячески хотел поучаствовать во французской кампании, но во время бесед со своим ближайшим окружением Гитлер сказал, что он не хочет дать Муссолини хапать ни единого куска Франции. Вы знаете, вот. А встречная переброска войск, она вызывает у меня другие вопросы. Во-первых, разные колеи. Во-вторых, должна быть колоссальная концентрация вагонно-транспортных средств. В-третьих, существуют определенные интендантские мероприятия. Ну и в-четвертых, Гитлер со Сталиным должны были сойти с ума, чтобы затеять такую аферу.
Напрасно, вы так думаете. Это были довольно изощренные политики.
Ну, изощренные...
Позвольте,
собственно, я сейчас прерву дозволенные речи. Просто есть изощренные политики, а есть материально-технические аспекты переброски войск, ведения боевых действий. И если Гитлер хотел захватить Англию, то он хотел это ровно до момента, когда отменял операцию «Морской лев». Физически возможности у него для этого не было. Ну, как вы сами это, собственно, сказали. Советскому Союзу перебрасывать за 1000 километров войска для того, чтобы воевать с Англией, не имея развернутой флотилии и не понимая, откуда брать огромное количество посадочно-высадочных средств, ну, тогда они очень изощренные политики.
Значит так, первое, по порядку. Вы сказали насчет того, что не воевали с англосаксами. Они очень прекрасно, говорите, воевали и скинули их
в море. И в Африке прекрасно с ними воевали.
Они прекрасно с ними воевали и скинули их в море. Странно, да. Называлась эта война странной.
Она называлась странной. Она была до того, как прозвучал первый выстрел на земле.
Какой? Нет, странная война. Если вы считаете, что
вот
войну,
которую
с 1 сентября по май 1940 года вели немцы, англичане, французы, нормальная война, все остальные почему-то считают
это странной. Нет, странная война, она была до тех пор, пока немцы не вторглись на территорию Франции. Правильно?
А после этого через 2 недели все было кончено.
Да. Ну, соответственно, любовь к англосаксам они
не собирались воевать с ними, совершенно не собирались.
Ну, естественно, скинули. И в Африке не собирались
ломить в Монголии. Я хотел вам изложить, так сказать, свое предположение, а потом я приведу доводы в пользу него.
Хорошо.
Вот у меня, давайте еще, есть еще один очень сильный вариант. Кроме документов, которые все говорят, выньте документы.
А почему тогда Советскому Союзу не напасть на Англию через Монголию? Вот мне непонятно. Или через
Северный
полярный круг.
Вы знаете, я однажды встречал, когда появились только мои критики, делились так. Вначале критиковали аннотацию, потом критиковали статьи.
А я ничего не критикую, я вопрос задаю.
Так вот, когда критиковали аннотацию, появилось. А слушайте, а почему советские через Северный полюс на собаках? Там очень много было всяких упражнений на эту тему.
В общем-то, по сути, верно.
Давайте, Александр, вот такой вопрос. Тем не менее, вот судя по вот этому знаменитому майскому выступлению Сталина перед выпускниками военных академий, это вот такое загадочное выступление, текст которого, по-моему, до сих пор никто не может обнаружить.
Дело в том, что...
Этот
текст, он пошел, он лег на многоголосие. Каждый описывает его по-своему. Причем большинство... Оказалось, интересная вещь. Несколько человек, генералов, которые были там, попали в плен к немцам. И они тоже дали свои. Так что на очень много голосов.
Понятно, да. Но смысл его как бы...
Можно я скажу, как я понял его смысл?
Да.
Его смысл был, Сталин не называл врага. Он
правильно,
говорил,
он готовился к войне.
Он готовился к войне. Он сказал, что война... Он осадил человека, который поднял тост за мир, когда шел банкет, и сказал, это уже время кончилось, мы будем защищать свою страну, атакуя. Наступило время наступательного... Это был такой момент, он это сказал. Кто будет противником, он не называл. А Германия, он сказал, он говорил, что Германия победила то и то, это факт и был. Почему причина их побед? В чем? Он четко объяснил, в том, что они решили эту проблему политически. То есть правильно выбрали союзников. А кто был союзником в Германии в то время? То есть Сталин сделал намек. Пока мы с ней, то у нее все будет идти нормально. Вот как это звучит.
Объясняете ли вы именно этим, если я правильно вас понимаю, вашу версию, вашу гипотезу, объясняете ли вы именно этим, что Сталин до последнего не верил в возможность нападения Германии на Советский Союз?
Понимаете, применительно к Сталину слово «верил», «не верил» вообще не работает. Сталин себе не верил, он не верил никому. И разговор о том, что Сталин поверил Гитлеру, это наивно и смешно. Я еще раз говорю, не верил никому. Так вот, дело совершенно не в том, что он верил или не верил. Сталин был прагматик. Он понимал, что без него... Германия – это маленькая страна, не имеющая никаких ресурсов. Она должна была быть или с теми, или с теми. И решался вопрос в этом треугольнике. с кем она будет. Вот за что шла борьба. И если называть вещи...
Треугольник Англия, Германия,
Советский Союз. Англия, Германия, Сталин, Гитлер, Черчилль. Совершенно однозначно. И дело все в том, что вот именно в этом треугольнике... Всегда, когда показывали Отечественную войну, всегда обычно все уходило в плоскость. Сталин, Гитлер. И картина была вот в этой плоскости. Вот я считаю, что сейчас, вот особенно в фильме, который появился объем, действовало поле, которое делает это... объемную картину. Нельзя так откинуть одно действующее лицо. Нет, оно продолжало действовать. Мало того, оно и спровоцировало. Дело в том, что когда, значит, вы сказали очень важную, правильную, точную вещь по поводу колеи. Да, действительно, на 89 миллиметров ширина колеи русской больше, шире, чем шире. Так были целые проведены колоссальные операции. В частности, я нашел материалы, провожу их в книге. Немцы разработали передвижной башмак. То есть они могли свои поезда, не переставляя, передвинуть просто колею. Понимаете?
Мы... И сколько они этих
башмаков произвели? Я не знаю, сейчас я вам просто говорю. Второе, по порядку. Потом скажут, а сколько из них доехало? Так можно по каждому поводу. Они работали в этом направлении.
Ну, теперь работали. С нашей стороны. Циолковский тоже работал в области ракетостроения.
С нашей стороны. У нас тоже готовили. И здесь высказана гипотеза, что в последние 10 дней народ, население, которое жило вдоль железных дорог от границы, было выселено, и за 10 дней переложены рельсы, вот, они подумали о том, о чем вы говорили, в поезда формировались на нашей стороне уже на немецкой ширине, и, не задерживаясь, продолжали движение на ту сторону. Вот, все, вы абсолютно точно определили
тонкость. В этом и была. Война шла, а эшелоны с зерном продолжали еще идти несколько дней на территорию.
Кто это вам сказал? Это
известный
факт. Абсолютная ерунда. Ну, последний факт,
да.
Прошла
хорошо,
за несколько
давайте
часов.
Давайте займемся прикладной арифметикой.
Нет,
сколько было дивизий сконцентрировано для переброски на Северное море?
Я не знаю, сколько дивизий точно. Я занимаюсь этим вопросом, думаю, я сумею ответить потом. Но сейчас нет. Я знаю только, сколько, сколько было вагонов выделено. 100 тысяч вагонов. В этой книге приведен документ. Докладная записка.
И, а где находились эти 100 тысяч
это
вагонов?
Это второй вопрос. Я говорю, докладная записка Берии, в которой говорит, что неправильно заказали на 100 тысяч вагонов больше на погрузку, чем на разгрузку. Вы спросили объем переброски нашей. Докладываю вам. По словам Берии, это 100
где
тысяч
вагонов.
Где были
эти 100 тысяч вагонов?
Эти 100 тысяч вагонов были у нас
совсем. Нет, ну это понятно.
А вы не слышали про такое, что когда захватили, вот как был момент, присоединили к нам Буковину, весь парк, который там был, перегнали немедленно к нам. Ну, собирали это... вагоны, по... и тем не менее пропускная способность наших дорог была в 3 раза ниже, чем немецкая. Отсюда появился еще один способ переброски. Сухопутным.
Вот еще один способ переброски и все другие вопросы к Александру Осокину мы зададим после короткого выпуска новостей.
Цена победы. И взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодняшняя ее тема звучит так. Еще одна тайна 22 июня. И эту тайну нам сегодня презентует Александр Осокин, автор книги «Великая тайна. Великой Отечественной. Новая гипотеза. Начала войны». Александр, ну, продолжайте отстаивать вашу гипотезу. Но, в частности, давайте вот немножко вопросы посмотрим, которые нам прислали наши слушатели. Но они, во-первых, просят, так сказать, прояснить еще один вопрос. Зачем в таком случае немцы перебрасывали войска на юг или хотели перебрасывать войска на юг? Какова была цель?
Ну, так в этом все весь и был смысл. Англия, это была не просто Англия, это была Британская империя. Она, ее как бы ключ к ней был в Индии, поэтому все время это было, и все это понимали. И для того, чтобы, как Гитлер утверждал, из лап вот этой империи земной шар изъять, надо нанести удар туда, где ее источник ее силы. А второе, нефтяные поля, ведь весь английский флот, который был во много раз больше немецкого и советского, он держался на нефти, которая поступала в основном, скажем, из Хайфы. Все трубопроводы сходили с полей Ближнего Востока в Хайфу, поэтому и брошен был Роммель. Никогда не понимали мы, зачем Роммель воевал в Африке. Там,
среди пирамид. Вопрос от Сергея, как вплести в канву данной версии африканские компании?
Именно так, именно так. Роммель, казалось бы, слушай, никто даже ни разу не задался, а что он там делал, куда он шел, что он делал?
Нефть, кровь, экономики.
Да, он шел туда же. Но это тяжелый путь по пескам, а тут по железной дороге везли с комфортом. Это было очень гениальное бы решение, если бы оно прошло. Но вся штука в том, что еще совершенно неизвестно. Сталин был очень непростой человек. И Гитлер понимал, что он может, проехав к Северному морю, он мог получить, пришли бы вагоны с горючим, вот, цистерной, со снарядом, он получил, мог ударить совсем в другую сторону. Поэтому в этом было, почему армия оказалась разоружена? Почему не было ни снарядов, ни горючего? Проверяли совместные комиссии. Вы заметили, Жуков написал, что однажды вызвал Сталин и сказал им, знаете, там немцы просят, разрешить им поискать могилы. У них могилы с Первой мировой войны. Вы разрешите, пусть они ездят. Это они искали могилы в последние 3 недели. Так это работали те самые комиссии. Они приезжали, проверяли, смотрели, готова ли к погрузке эта часть. Что значит готова? Что значит у нее все снятое, снарядов нет. Панорамы требовали, чтобы соорудить, снимали. Мой отец был артиллерист. 18 июня приехал генерал, прошел все, сказал, пушки, значит, затащить в лес, всем снять панорамы и отправить в Ригу. За 300 километров.
Александр, если я правильно понимаю, значит, вот существует версия Суворова, резуна Суворова, да. Значит, о том, что Советский Союз готовился к удару. Да. Что, так сказать, что его стратегия была наступательная. О чем, в частности, говорится и вот в том выступлении, вернее, вывод, о чем можно сделать, в том числе, исходя из того выступления Сталина, которое мы сегодня упоминали. То есть, и я так понимаю, что если по версии Суворова Сталин хотел напасть на Германию, да, то по вашей версии не на Германию, а идти дальше, так сказать, в сговоре с Германией, нападать на Англию.
Вот, понимаете, в чем дело? Вот эта политика, я, вы да, правильно...
Я примитивно
нет, просто знаю, надо, нет, надо просто не забывать о том, что вся эта история началась давно, а вот с 1938 года Англия сделала все, чтобы развернуть Германию на восток. И им это удалось. На Мюнхен, куда Сталина вообще не позвали, как будто России в Европе нет. Вот с чего все началось. Ведь все ждали, что Германия пойдет на восток, для них была полная... Вы обратите внимание, какие повороты. Когда Гитлер приходил к власти, и он написал в «Майн кампфе» в своем о том, что наши лежат интересы на Востоке, и мы можем расшириться только за счет этих земель славянских, благодаря этому ему дали деньги и выбрали его. А когда он оказался у власти, он пошел не на Восток, а на Запад. Обратите внимание, все время это меняется, эти движения.
Почему?
А вот именно поэтому есть
такая Польша вещь, как... и Чехословакия – это Восток.
Нет, а Сахарская область и Франция – это Запад?
Франция – это уже Запад.
Ну, вот об этом и речь. И они сделали все, чтобы схватка произошла на Востоке. А Сталин предпринял те меры в тот момент, может быть, даже в чем-то были они логичны. Они были нелогичны в том, что это с Гитлером был сговор. Да, это плохо. А вот в том, что оттянули войну, это было внешне, по крайней мере, вот так. Хорошо. А генеральный план у них был переделить и сделать по-другому, чтобы не было монополия одной страны. Вот.
Тогда еще, я думаю, что это одна из важных составляющих вашей гипотезы, как я понимаю, это ответ на вопрос, который часто задает нам Алексей.
Да.
Почему же Германия все-таки напала на СССР, а не стала выполнять договоренность о переброске, о которой вы говорите?
Это целая драматичная история. Как только... я понимаю так, что вот в Барбароссе есть такой план. Никто почему-то не заметил, что в Барбароссе в плане сказано, что этот план разработан на случай, если Россия изменит свои отношения к Германии. Понимаете? В переводе слова «фаль», а он называется «фаль Барбаросса» в подлиннике, это не означает план, это не означает операция, это означает случай, вариант. Так вот, вариант Барбаросса – это был вариант на случай, если Россия изменит отношения. Когда Барбаросса оказалась в руках у Черчилля, а ее могли специально передать, чтобы показать даже по договоренности, чтобы мы готовимся воевать не с этими, а мы с русскими будем воевать. Вы не волнуйтесь, англичанам. Им переслали, и Черчилль увидел эту фразу. Он мог решить, слушайте, а вот решение. Пусть Россия изменит отношение к Германии, и все будет нормально. И тогда появился ГЕС. У меня высказана гипотеза, что ГЕСа либо заманили, либо
англичане
выкрали. Я вполне допускаю, что просто выкрали. Он просто исчез. После выходного дня он не появился на работе, как говорится. Поэтому вполне возможно, что его выкрали. Интересная деталь. Когда Сталин встречался с Черчиллем первый раз в 1942 году, он взял бокал, понял, я хочу выпить за английскую разведку. который прекрасно работает, который Гесс заманил. Он говорит, вы что? Он сам улетел, вы знаете, он с ума сошел. А я хочу без английского развития. Так что это вопрос темный. И с учетом того, что закрыли все дела о Гессе, о том, что Гесс, когда решили его выпустить,
по-моему, документы покончил, по Гессу до 2017 года.
И собираются еще продлить. И, так что это абсолютно не факт. Вот и вам результат. Испортить отношения, а сказать, уже ему ничего не остается, как ударить, давайте вместе. Вот мое предположение в этом. Подзадорил, спровоцировал именно таким образом. Я хочу сказать главное, что почему этот вопрос надо решить. Потому что самое главное в том, что если Россия, которая так готовилась защищаться в те годы, было, сделалось все, и в народе говорили, пусть ничего не будет, но только чтобы мы были сильны, отдавали все, делали все, и вдруг такой разгром. Если мы до сего дня не поймем этот разгром, не объясним его этой гипотезой или другой, но нам надо не гипотезу, чтобы она стала теорией, понять, что произошло. И вот тогда мы сможем сказать, потому что иначе будет, даже делай, не делай, все равно может произойти разгром. Ну, русские такие, сперва обязательно надо, а потом уже они будут добивать их всех.
Ну, если посмотреть на военно-техническую статистику, то наши потери хотя бы в той же авиации в 43-м году превысили потери 41-го года и 42-го. Причем почти в два раза. То же самое с бронетанковой
я
техникой.
Я не уверен, потому что я
убежден... Возьмите книгу Кривошеева «Гриф секретности снят».
Я еще раз хочу сказать.
Съездите в ЦАМО, почитайте. Там это тоже есть.
Я почитаю. Вы тоже прочтите вот эту книжку, пожалуйста. Тогда мы на равных
поговорим.
Нет, просто я... Спасибо. Я обещаю вам, что я поеду.
Да, да. Я просто как-то к архивным документам привык апеллировать. Прочитаю. Но я понимаю, что без инопланетян здесь не обошлось.
Это, наверное, все-таки важно.
Александр, вопрос Алексея из Питера.
Да.
Вот, видите, он даже вам пишет вот что. Спасибо за интереснейшую работу. Книгу прочел. Слабость версии в отсутствии документов с обеих сторон относительно планов военных операций, перемещения и размещения, снабжения войск, период их движения и пребывания на Востоке. Немцы, а также нашего в Германии. Ничего. Как же так? Ничего о планах перемещения таких масс войсковых частей. Чем вы питались и по каким картам воевали бы?
Это замечательный вопрос. Алексея, вопрос. Да? Большое ему спасибо за то, что он пишет. Я просто хочу сказать вот о чем, что есть еще один вид
истории. Документальная база.
Да, вот я как раз об этом. Значит, сделано было у нас профессионально очень работали. Что? Знаете, у Высоцкого есть фраза «И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть». Правду о войне зарыли, залили тремя. Это покруче чернобыльского этого самого могильника. Поэтому там очень трудно достать. Но можно. Но есть еще одно. К счастью, живы люди, которые являются носителями информации, которую они не понимают. Мой отец и так и не понял, почему генерал, который приказал снять панорамы, сделал это при всех. Не отвел командира, тихонечко сказал. Если бы он вредитель, он бы тихонечко сказал. А он не побоялся сказать при всех. Снимите панорамы 18 июня. Будьте не готовы к бою. Это был приказ. Вот в чем дело. Но вот эти люди, почему людей не считают документами? Разве эти свидетельства? Мне сейчас, после выхода книги, есть замечательные люди, которые звонят. Мне недавно позвонил один человек, который рассказал, как политработник, какую они работу вели. И эти люди, да, это те же документы. Весь то, когда человек врет, говорит, я сделал то, это одно. Когда человек честно говорит, я не понимаю то, не понимаю это, и рассказывает, там есть вещи, которых придумать невозможно. Это тоже документы. Живые документы для меня не менее важны, чем документы, которые можно и подделать, и уничтожить, и ликвидировать. Господи, а память человеческая – это документ.
Вот нам Валерий из Зауралья, как он пишет, значит, такое сообщение прислал. Господа, во время учебы в бронетанковой академии имени Малиновского в конце 80-х я задал вопрос преподавателю генералу по поводу книги Суворова и его версии начала войны. Он развел руками и ответил вопросом на вопрос. Зачем нам при нашем бездорожье потребовалось такое количество колесных танков? Ну, это скорее как бы ответ этого генерала, тоже свидетельство живое.
Ну,
это как бы в пользу версии Суворова.
Дело в том, что эти танки делались с танков с тех. У нас прототипы там Кристи, другие. Поэтому это не только... Вот вопрос в другом. Я хочу сказать о том, что вот суворовская версия. А как она появилась? У меня к ней есть абсолютно точное отношение. Когда я вот это все сделал, я понял, как появился Суворов. Он первым прорвался на Запад и первым прочитал вот здесь проведенную меморандум о начале войны. Если договор наш, пакт Риббентропа-Молотова на полторы странички, то меморандум, и как он, нота, которую вручил утром Шуленбург, На 16 странице. Так вот там весь Суворов. Суворов просто первым это увидел, стал это писать. Суворова сделано то, что мы не раскрывали сами истину про эту вещь. И дали ему возможность первому изложить. Вот и все. А объяснил он это совсем по-другому. Он показал, что...
Что Сталин готовился, да, так сказать, к превентивному удару.
Это совершенно не соответствует действительности с любой точки зрения. Понимаете? Вот я вам скажу только одну вещь. В книге Суворова, он уже написал много книг, слово «гес» ни разу не упомянуто. Угадайте, у кого оно еще ни разу не упомянуто? У Черчилля в книге о Второй мировой войне, за которую он получил, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Нет, Александр, вы только не требуете от меня брать чью-то либо сторону.
Нет, да? Я вам просто...
Потому что у нас как бы принцип нашей программы, нет, мы представляем разные версии.
Конечно,
да? Так и
должно быть.
Вот давайте, знаете, вот такой любопытный вопрос неожиданный пришел от Ольги. Ваш гость, ну это вы имеете в виду, похоже, следует моде, будто хуже Англии нет. Ну, понятно.
Нисколько.
Не вписывается ли ваша версия, да, в нынешнюю такую антибританскую...
Как вы думаете, когда, значит, как, давно, знаю, идет, как вот давно идет эта политика?
Объясните, да.
Объясняю, Ольга. Политика, вот, которая сейчас, к сожалению, сложилась вот буквально в последние,
последние несколько месяцев.
Да, это очень, да. А эта книга написана, и уже 3 года находится как сдана в издании.
Вот. Здесь еще вопрос, кстати говоря, по поводу фильма. Где его можно посмотреть?
Фильм, к сожалению, сейчас вот его состоялось только премьера в Доме кино недавно. Сейчас решается вопрос о том, ну, как, где он будет показан, на каком канале. Мы будем делать все. Студия сняла, студия «Встреча», и делается сейчас все для того, чтобы он был показан по телевизору.
Понятно. Какова вина Сталина в том, что началась война? Такой вопрос...
Вина Сталина, вот понимаете, в чем его вина? Вот есть такая вещь, с одной стороны, он виновен в бездействии, потому что, скажем, он не выступил как лидер. С другой стороны, он, его вина вот в чем? Он взял на себя вот тот, так сказать, вариант, когда он один знал все. Я был потрясен, когда вот прочитал вот этот, нашел материал, где Берия пишет, заказала армия на 41-й год на 100 тысяч вагонов больше на разгрузку, чем разгрузки. Из этого следует, либо даже Берия не знал всего этого плана, либо это просто был такой способ скрыть истину. Он все держал у себя один, а всем давал маленький кусочек. Он один разыгрывал этот план. Как это не невероятно? Ну, 5 человек могли бы знать. Не знали.
Александр, можно вам такой задать вопрос, уже более такой личный, что ли?
Ради, да, бога.
А что вас вообще побудило заняться этой историей?
Знаете, вот 2 вещи. Первая вещь. Обратите внимание, как реагируют люди. Как реагировали, когда вот фильм показывали. Это тема для России. У каждого погибли. Или близкие люди. Эта тема,
ну, не, это,
она,
ну, это
вы сколько
тема,
лет, да, продолжаете эту, да, и она будет у вас всегда. Почему? Это не военная тема разыгрывается. Это есть наша. Дело в том, что это поражение, которое потом превратилось в победу. Самый интересный вот именно этот момент. Такого еще не было, чтобы в одной войне полностью проигравшая страна разгромила напрочь того, кто ее победил. В истории сравнения нет. Это 2. 3. Огромные потери, 4. Нелепость. Все построено. Вы обратите, одни нелепости. Мы из нелепости говорим, а почему у вас нелепость такая слабая? Вот еще нелепей. А то нелепый. Все это он не то, он не выступит. Он... И все, что не берите. Вот в этом эта нелепость, это и есть намек на то, что там есть какая-то тайна. И эту тайну обязаны мы разгадать. Обязаны. Иначе этот комплекс, он всегда будет висеть, что Россию, можно с ней так поступить. Самое главное в том, что у нас всего было больше. Она была больше и по размеру. Она была больше и по... Она богаче несоизмеримо. Она и в конце концов...
Все превосходство это... в технике
превосходство
было огромное.
В технике было. Вот что самое главное. Что произошло? И второе. Я все-таки как-то коснулся меня лично. Отец провоевал всю войну с первого дня. Я сам был в Каунасе, когда это все началось. Мы отступали. Уезжали на последних каких-то эшелонах. Бомбежки были. Вот в чем дело. И это 2 вещи, которые всегда у каждого человека, у каждого нашего человека эта тема была, есть и остается. И это отнюдь не игра, кто придумает покруче.
Но, вы знаете что, Александр Николаевич, я думаю, вот какая вещь, действительно, том объемный. Ну, можно спорить, можно соглашаться, можно не соглашаться, это естественно, потому что я еще не знаю ни одной версии, ни одной гипотезы, которая не встречала бы возражения. Да? Это совершенно нормально. Это идет нормальное обсуждение и дискуссия.
Ну, конечно.
Потому что я вам могу сказать так, что вот по сути по тем сообщениям, которые приходят на СМС,
да,
ну, кому-то интересно, кто-то считает это чуть ли не... Ну, у нас вообще слушатели такие не
крутые.
Очень... Да, они не очень соблюдают там этикет, они пишут там бред какой-то, да, но это совершенно нормально. Поэтому, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что за одну программу вы и не изложите все эти версии. Конечно, ее надо читать с теми документами, о которых вы говорите, которые содержатся в этой книге, потому что они, я думаю, именно документы, так сказать, и являются аргументами то ли в пользу, то ли против. Да? То есть, если аргументы есть, то они есть в виде документальной такой базы.
Конечно.
Вот что бы я бы хотел как бы сказать, но поскольку у нас время есть, я бы хотел вот еще что сделать. Мы давно не разговаривали с нашими слушателями. Вот давайте сейчас включим телефон, и вы, если вы не против, поотвечаете на их вопросы. Да, вот наденьте наушники. Я тем временем напомню наш телефон 363-3659, если я не ошибаюсь. И я прошу наших слушателей просто, так сказать, задавать вопросы нашему гостю. И он, я думаю, с удовольствием будет отвечать. Ну, давайте попробуем. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Представьте, пожалуйста.
Да, Бессонов Алексей Борисович, город Пермь. У меня вот такой вопрос.
Да.
Вы знаете, почему-то всегда напрочь отвергают версию о том, что не было заговора генералов в армии. Вы знаете, я...
Генералов
в армии? Заговор... Да, да.
Вы в знаете, нашей армии, в Красной армии.
Да, в нашей, в Красной армии. Ведь дело в том, что... Почему они говорят, что 58-я статья, по которой были Тухачевские расстреляны и так далее... Она не предусматривала смертной казни в мирное время и состояние захищения социмущества. Тухачевский вводил радиоуправляемые танки, тормозил процесс перевооружения армии и так далее. Вот
почему? Понятно, спасибо. Но это не совсем, конечно, по теме вашей книги.
Нет,
заговор генералов. Если хотите ваше, так сказать, мнение или впечатление.
Ну, понимаете, тут просто хотел сказать одно. Вот то, что Тухачевский, я, между прочим, инженер, я. И наоборот, я, насколько мне известно, он очень многое вел, начиналось многое с него. Он, наоборот, очень неплохо технические и многие связаны достижения именно с ним. Поэтому, видите, мнения разные. Нет,
я
даже
думаю
по
так,
этому поводу.
Что Тухачевский мог быть, возможно, там, в какой-то оппозиции к Сталину, то, что он не был иностранным шпионом, я думаю, что это, по-моему...
Вы знаете, у меня есть такое мнение. Бесспорно. Если бы все шпионы, которые обвиняли в том, что они шпионы, сделали... действительно все то, в чем их обвиняли, то урон бы был в 1000 раз меньше, чем было, произошло 22 июля.
Так, еще послушаем один звонок. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы задать вопрос вашему гостю.
Да, а вот, представьте, читал, пожалуйста, меня... только что.
Нам... Я Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
Да, добрый вечер. Я вот читал неоднократно воспоминания немецких генералов, и нигде не упоминается о каком-либо переброске на немецких войск на восток, либо на Ближний Восток. Вот, а речь шла постоянно о Киеве.
Спасибо
большое. О тех операциях, которые известны в истории.
Да, спасибо. Вопрос, я, может быть, даже добавлю от себя еще. А есть ли в вашей книге, так сказать, документы немецкие на эту тему?
Конечно.
Да?
Ну, насколько...
Ответьте на вопрос.
Слушайте. Отвечаю на вопрос. Дело в том, что информация о том, что переброски эти были, это для них также, понимаете, это оказалась вещь, все три стороны не заинтересованы в том, чтобы об этом говорить. Потому что у всех оказалось что-то тут подмочено. Дело в том, что немцы были, если это было, то они были в соглашении. С кем? С кем они завтра воевали. Англичане. Они с каким-то образом стимулировали, чтобы эта война началась, а потом были нашими. Всем это было невыгодно. Это тот редкий случай, когда правда была невыгодна всем. И вот я говорил о том, что слово «Гесс» ни разу не упомянул ни Суворов, ни разу не упомянул Черчилль. Такое событие. Ну, подумайте сами, что это значит. Есть вещи, о которых говорить не принято.
А, кстати говоря, вдогонку еще один вопрос. А во всей этой истории, в вашей гипотезе, какова роль, если она вообще есть, да, Соединенных Штатов?
Ну, в Соединенных Штатах роль такая. Это вывод, если делать вывод такой исторический, кто выигрывает мировые войны? Тот, кто в них не участвует.
Хорошо. Давайте еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло. Вы слышите нас?
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Владислав.
А вы откуда?
Город Оренбург.
Город Оренбург. О, приятно.
Да.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, вот мне кажется, что все мемуары, которые печатаются, публикуются, они пишутся немцами, писались немцами с той точки зрения, что им уже нечего скрывать особо, да, то есть они писали какую-то подноготную происходящих процессов. Это первое. Но хотя, с другой стороны, вот мой прадед, он говорил о том, что где-то примерно в 18-15 числах, кажется, июня, вот, их на самом деле грузили в составы, и, то есть они были как бы вот в составах, и у них не было боеприпасов. Ну, такой, что их это немножко как бы тревожило. Как-то вот. Это на самом деле так. Вот потом началась война очень такая.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вот вы даже не понимаете, насколько важное свидетельство то, что вы сейчас сказали. Вот это и это то, что вы сказали, это важнее любых документов. Потому что он врать, ему никакого смысла не было. Он не прибавляется ничего. Вот из таких кусочков и складывается истина. Это тоже документ. Вот если запротоколировать, где, когда, фамилия, имя, собрать, у меня тут есть такая глава, калейдоскоп.
Хорошо, а вот тех людей, которые грузили в вагоны без боеприпасов, да. Что, просто это не успели до 22 июня?
Да, значит? Я уверен, что очень много. Значит, я скажу очень важную вещь. Я обнаружил в Гальдере, в дневнике Гальдера, это один из главных источников, там по дням все записано, это начальник генштаба сухопутных войск.
Да.
Так вот у него написано, 3 июля написана такая вещь, наверху, 12-й день войны с Россией, а внизу написано, таким образом, на 14-й день восточной кампании, я поднимаю опять, смотрю, 14-й день восточной кампании. Вы понимаете? Восточная кампания и война с Россией по Гальдеру – это разные вещи. Что же произошло за эти два дня? Так вот эти два дня шли поезда в обе стороны. Вот откуда так много у нас оказалось десантов. Наши отступают. Мой отец подошел к Неману с пушками тяжелыми. В мосты взорваны, а на той стороне немцы едут на велосипедах. Десанты кидали с велосипедами? Нет. Так это поезда. Я у вас услышал на передаче вашей «Цена победы». Иоффе, я записал этого человека. Иоффе из Бреста рассказывал, что наступление на Брестскую крепость шло не со стороны границы, у вас же он говорит,
белорусские,
а со стороны вокзала. Истории. И вы же, у вас это было сказано, что... Оказалось, какие-то чудаки пропустили поезд, который немецкий поезд, вечером пропустили, он стоял на путях, а утром 22-го из него вышли с засученными рукавами и пошли на Брестскую крепость. От вас информация. Ну, вот из
от
таких,
нас, а от ваших гостей.
Из таких вот кусочков складывается картина.
Ну что, успеем еще один звонок принять? Ну, давайте попробуем. Слушаем вас. Слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да,
как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из города Екатеринбург. Хотелось бы поделиться воспоминаниями своего деда Сергея Кондратьевича.
Только если можно, да, у нас очень мало времени, так вот сжатый в виде.
Самое главное.
Да, самое главное. Он был кадровым военным, в автомобильных частях формировалась часть. У них не было водителей для того, чтобы вывести военную технику в первые числа. То есть, если была какая-то подготовка, то хотя бы комплектовали части. Соответствующим образом они из отступающих частей набирали просто людей, которые могут водить машину для того, чтобы просто ее угнать. Это очень большая часть была. И второе, в Нюрнбергском процессе, когда немцам нужно было хоть каким-то образом вообще оправдать себя, обязательно всплыла эта ситуация, которую мы...
То есть у вас как бы сомнения?
Могу ответить.
Конечно, Нюрнберг был... То есть они вытаскивали все.
Ну, и... да. Нет, сомнения, я понимаю, сомнения в версии в этом. Я
готов ответить.
Да, ну вот автор готов ответить. Спасибо вам за вопрос.
Ну, первое, это очень просто коротко. Интересная информация, спасибо за нее. А по поводу Нюрнбергского процесса, это очень важно, вы правильно задели эту вещь. Дело в том, что Нюрнбергскому процессу было придано такое значение, огромное внимание, чтобы не проскочила информация от нашей страны, этим занимался Вышинский. Он специально был послан только для этого, чтобы не проскочила информация по определенным вещам, начиная с секретных протоколов, протокола к пакту
Риббентропа. Все, что не проскочило на Нюрнбергском процессе, тем не менее, есть книжки Александра Осокина «Великая тайна Великой Отечественной», так что читайте книжку и убеждайтесь в том, правильна эта гипотеза или нет. Спасибо вам за участие в программе.
Спасибо.
Была «Цена победы». До встречи через неделю.
«Цена победы».